эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 11 сентября, среда, и сегодня мы говорим о таком. В прифронтовой зоне появились опекуны для пожилых людей.
Которые не могут за собой ухаживать, не могут принести себе лекарства, не могут приготовить себе кушать, не могут просто пройтись.
Как живется корректировщику ДНР и бывшему заключенному?
Мы знаем, да, что там расстреливали наших патриотов.
И как из Луганска исчезло все украинское?
35 лет прожила в Луганске и ни разу не слышала, чтобы мне кто-то сказал «кажи украинскую». А вот если заговоришь по-украински, обязательно услышишь «понаприезжали вот эти».
Луганская, Ворошиловград, Луганск. Самому восточному областному центру Украины, второму по размеру городу Донбасса, исполнилось 244 года. Основали его, как и другие промышленные центры Украины, иностранные специалисты. Но к началу войны на Донбассе город стал все более выделяться на их фоне. Почему? Как появился город Луганск? Как луганчане относятся к донецким и с чем это связано? И какие факты из истории города будут интересны даже коренным луганчанам? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях главный редактор интернет-издания «The Babel» Евгений Спирин, луганский историк Андрей Василенко, а также завкафедра истории Украины Луганского национального университета имени Тараса Шевченко в Старобельске Александр Набока. Друзья, если вы луганчанин или часто бывали в Луганске до войны, расскажите, за что вы любите город. Если в Луганске не были, спрашивайте, что вам интересно о нем узнать по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временные и неподконтрольные территории, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Четверо украинских военных были ранены, еще двое получили боевые травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Богдановка, Новотроицкая, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Гнутово и других. Боевики группировки ЛНР заявляют о двух обстрелах своих позиций. Группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиновато и Докучаевска. Каждый из 35 украинцев, освобожденных в результате российско-украинского обмена, получит по 100 тысяч гривен одноразовой денежной помощи. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, такое решение приняли на заседании Кабинета министров Украины. Напомню, 7 сентября в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых Россией украинцев. В Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления. В ходе обмена были освобождены Алексенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Станислав Клых, Роман Сущенко, украинские моряки и другие. Работа Донецкой фильтровальной станции временно остановлена в связи с проведением ремонта на высоковольтной линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки. Когда ДФС восстановит свою работу, не уточняется. Напомню, что от работы Донецкой фильтровальной станции зависит водоснабжение Авдеевки и ряда других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Бывший боевик группировки ДНР с позывным «Корж», он сдался украинским пограничникам на админгранице с аннексированным Крымом и Херсонской областью. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины. В ведомстве утверждают, что мужчина подозревается в участии в боевых действиях против ВСУ на востоке Украины. Также установлено, что гражданин в 2014 году по указанию российских кураторов активно участвовал в захвате органов государственной власти на территории Донецкой области, а также находился в составе так называемой «русской православной армии». Госпогранслужба не назвала фамилии задержанного и опубликовала видео его показаний. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка «Кременские леса» в Луганской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента. Парку выделят более 7 тысяч гектаров земель, из которых часть изымаются у госпредприятия «Кременское лесоохотничье хозяйство», а часть остаются в пользовании предприятия и включаются в территорию парка без изъятия. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12. Днем от 24 до 27 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалий». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Буквально через 10 минут вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403. Сегодня в студии мы будем говорить о том, как появился город Луганск.
«Донбасс Реалий» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Виктор Чумак назначен главным военным прокурором Украины. В то же время генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что военную прокуратуру вообще нужно ликвидировать. Как работала старая военная прокуратура и чего ждать от нового ее руководителя? В этом разбирался Сергей Горбатенко. Технические проблемы, мы готовим этот сюжет к выпуску, сейчас послушаем другой. В прифронтовой зоне появились опекуны для пожилых людей. 150 жителей прифронтовой зоны Донецкой области теперь имеют личных помощников. Это 50 человек из 12 сел буферной зоны. На днях они приступили к работе социального опекуна. Проект, рассчитанный на 2 года, профинансировало правительство Польши и польская организация «Мост солидарности». А реализует его «Каритас Мариуполь». За 2 года престарелые люди не только получат квалифицированный уход, но и специализированную клинику с новым оборудованием. Подробнее в сюжете Ирины Горбасевой.
Правительство Польши выделило более 10 миллионов гривен на реализацию проекта «Модель социальных услуг и медицинской помощи в Донецком регионе Украины». Сначала в буферной зоне создадут рабочие места для специалистов социальной опеки из числа жителей прифронтовых сел и создадут клинику, которая будет обслуживать пожилых людей. Вторым этапом проекта станет закупка оборудования для этой клиники, говорит руководитель проекта Ирина Зарубина.
В этом году, вот сидит еще в смете этого года, переоборудование нескольких кабинетов здания Каритаса в медицинский центр. А в 2020 году мы закупим УЗИ, кардиограф, еще различные аппараты для того, чтобы обслуживать вот этих же людей, наших подопечных, чтобы их можно было привести и здесь обследовать, и обследовать бесплатно.
Первый этап проекта уже вступил в силу. 50 опекунов из 12 сел 20-километровой зоны уже начали работать в своих населенных пунктах. Количество опекунов в селах разное. Оно колеблется от 2 до 5 человек и зависит от количества престарелых людей, требующих опеки, количество трудоспособного населения, не имеющего работы, и наличие людей, способных выполнять работу по уходу за стариками. У каждого из опекунов 3 подопечных. Их возраст от 70 до 100 лет. Это люди с инвалидностью, перенесшие инфаркты и инсульты, одинокие и малообеспеченные, требующие постоянного ухода. Опекуны прошли специальное обучение, получили сертификаты и руководство с протоколами работы специалиста социальной опеки, говорит опекун из Чермалыка Наталья Курпа.
Нами занимались психологи. Красный Крест проводил тренинги, даже нам выдали сертификаты оказания первой медицинской помощи. У меня инсультники, которые не могут за собой ухаживать. Они могут принести себе лекарства, они могут приготовить себе кушать. Они могут просто пройтись.
Услуги, которые предоставляют опекуны, определены особым перечнем, который строго контролируется и по необходимости дополняется. Все социальные опекуны получают зарплату, а время работы зачисляется в трудовой стаж. Жительница Чермалыка София Борево говорит, что своим подопечным она помогала всегда, просто по-соседски. А сейчас это работа.
Я вот прихожу к ним, даже когда ничего не надо делать, я просто с ними общаюсь, я им рассказываю новости, я рассказываю последние события у нас, что происходит в стране. То есть им вот это очень интересно. Я их всех знаю и знала до этого. Мне просто их жалко, как людей, понимаете?
А вот как отзывается о Софии Вареводе ее подопечная, 76-летняя София Васильевна Табия.
Приходит и 2 и 3 раза. Утром рано пришла, померила давление, взяла мои банки, склянки, пошла, принесла молочное мне, купила. Спросила, помыть тут или что. Я говорю, вот да я одна, у меня все чисто. И в магазин сходит, и хлебушек покупает, и рыбку все приносит мне. Если надо что-то там помочь, она обязательно поможет. Погладит. Когда такие простирушки делает мне, ну как вам сказать, она Просто добрый человек.
Контроль за выполнением работы и помощь опекунам осуществляют мобильная медицинская бригада благотворительного фонда «Каритас Мариуполь». Врач мобильной бригады Александр Гонтарев говорит, что нынешние опекуны вскоре станут самостоятельными социальными работниками.
Через полтора года в этом селе, в Чермалаке, мы хотим, чтобы осталось минимум 3 опекуна, чтобы они заботились о этих бабушках уже без нашей помощи. Это может быть с помощью государственных субсидий или как-то еще, или это будет физическое лицо предприниматель. Но как это будет, мы уже посмотрим.
Модель социальных услуг и медицинской помощи, которую сейчас внедряет Каритас Мариуполь в прифронтовых селах, в дальнейшем может быть использован местными властями для создания рабочих мест в отдельных населенных пунктах или их объединениях. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, сейчас послушаем сюжет моего коллеги Сергея Горбатенко о том, как работала старая военная прокуратура и чего ждать от нового ее руководителя Виктора Чумака.
11 сентября Виктор Чумак стал главным военным прокурором Украины. В его пресс-службе нам сообщили, что Чумак комментариев пока не дает, поэтому говорить о его планах рано. В то же время на своей странице в Facebook главный военный прокурор написал: «Руслан Рябошапка собирает в прокуратуре мощную команду. Больше всего меня тешит то, что я знаю не только высоченный профессиональный уровень этих людей, а главное их мотивацию. И это не собственный карман или непомерные амбиции, это то, что во всем мире зовется public good – общественное благо». Виктор Чумак дважды был народным депутатом в 2014-2016 годах в составе фракции БПП. А еще в октябре 2018 года в интервью изданию «Цензорнет» Виктор Чумак заявил: «Я не собираюсь ее прекращать, я хочу ее выиграть. Войну можно прекратить, только сдавшись». Лег, поднял лапки и сказал: «Все, я прекращаю войну, прекращаю сопротивление». Доброволец Александр Ружанский известен публичным конфликтом с военной прокуратурой. Он собирал информацию об имуществе военного прокурора Константина Кулика. Потом попал в СИЗО из-за конфликта с применением оружия. Сейчас дело Ружанского не окончено, а сам он с весны 2018 года живет в Европе и ожидает решения по предоставлению политического убежища. Назначение Чумака Ружанский считает удачным.
Призначення Віктора Чумака головним військовим прокурором – це, мабуть, одне з найкращих кадрових рішень діючої влади, тому що пан Чумак не заміжений ні в яких корупційних скандалах.
И несмотря на конфликт с военной прокуратурой, Ружанский не согласен с тем, что ее надо ликвидировать. Однако, уверен Ружанский, надо обновить ее состав. По его информации, некоторые сотрудники военной прокуратуры не только замараны коррупционными скандалами, но и имеют родственников, которые работают в оккупационных администрациях. Кроме того, ведомство расследует преступления, которые ему неподследственны. Ружанский убежден.
Особистий склад військової прокуратури попереднім керівництвом дуже сильно розбищений. Пану Чумаку потрібно дуже сильно приділити увагу тому, що треба відсотків на 70-80 змінити склад військової прокуратури. Туди потрібно залучити юристів, які пройшли АТО, які воювали і які знають, що таке війна, що таке військова справа.
Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ, критически оценивает работу прошлого руководства военной прокуратуры.
Якщо подивитися на те, які злочини були найбільш гучними в провадженні військової прокуратури, то ми побачимо, що значна частина з них взагалі ніякого стосунку ні до військових, ні до воєнних злочинів не мала. Тобто дуже часто пан Матіос і його команда були залучені до якихось злочинів в сфері державного управління, корупційних там і так далі.
В то же время Данилюк убежден, что в Украине надо восстановить военную юстицию от службы правопорядка, военной полиции, военной прокуратуры до военных судов. Но с назначением Чумака Александр Данилюк не связывает надежд на изменения.
Чого би варто було би чекати, так це ефективної роботи в частині консолідації всієї інформації про воєнні злочини, здійснені проти України, значна частина з яких є міжнародними, та і ефективна передача цих справ до відповідних міжнародних установ. І так само, як це було і за часів, коли прокуратурою військовою керував пан Матіас, я особисто стримано скептично ставлюся до того, що тут щось буде змінено.
Журналіст Юрій Бутусов розказав нам, що к воєнній прокуратурі було багато питань, тому що вона займалася не своїми задачами. Бутусов говорить:
«Були зв'язані з вмішательством в політичні і економічні питання. Все це робилось по рішенню генеральных прокуроров Украины, то есть санкционировалось сверху.
А вот на нового военного прокурора Бутусов возлагает надежды о сохранении самой военной прокуратуры. Юрий Бутусов уверен.
Он сделает все возможное, для того, чтобы сохранить военную прокуратуру как институт, сохранить ее дееспособность. У меня большие надежды с этим назначением, что этот институт не будет расформирован, как это ранее анонсировалось, а будет сохранен, просто будут четко определены границы его применения.
По мнению Бутусова, расформирование военной прокуратуры при Викторе Януковиче было направлено на подрыв обороноспособности Украины. А сегодня деятельность военной прокуратуры должна быть сохранена, чтобы обеспечить воинскую дисциплину и правопорядок. Тем более, что расследование таких дел, как катастрофа Ил-76 и трагедия в Иловайске, без военной прокуратуры и позиции главного военного прокурора Матиоса, говорит Бутусов, было бы нереальным. Эти процессы, по его информации, были бы ликвидированы еще на начальной стадии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Луганская, Ворошиловград, Луганск. Самому восточному областному центру Украины и второму по размеру городу Донбасса исполнилось 224 года. Основали его, как и многие другие промышленные центры Украины, иностранные специалисты. Но к началу войны на Донбассе город стал все более выделяться на их фоне, по крайней мере для украинцев, которые следили за жизнью Луганска и средств массовой информации. Почему? Как появился город Луганск? Как луганчане относятся к донецким и с чем это связано? Какие факты из истории города будут интересны даже коренным луганчанам? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях главный редактор интернет-издания «Зе Бабель» Евгений Спирин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Луганский историк Андрей Василенко. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится завкафедра истории Украины Луганского национального университета имени Тараса Шевченко в Старобельске Александр Набока. Друзья, если вы луганчанин или часто бывали в Луганске, расскажите, за что вы любите этот город. Если в Луганске не были, спрашивайте, что вам интересно будет о нем узнать. Номер прямого эфира 0800 300 403. Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Также ваши вопросы и реплики можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора, и в Инстаграме «Радио Донбасс Реалии». Мы там спрашивали у луганчан, за что они любят свой город. Уже очень много есть ответов. Надеюсь, зачитаем это в прямом эфире. Коллеги, первый вопрос к вам такой. Когда празднуется День города Луганска? Вот немножко поинтересовались, и луганчане рассказывают о том, что празднуют во вторую субботу сентября, это день города, но вот сейчас группировка ЛНР отпраздновала это в прошлую субботу, да, многие луганчане готовятся в эту субботу праздновать 14 сентября. Чем это связано, вот эта путаница, которая сейчас появилась, и когда на самом деле день города Луганска, Евгений?
Ну, всегда его отмечали во вторую субботу сентября, и в этот раз формально они, конечно, ошиблись, потому что 1 сентября это было воскресенье, то есть, по идее, надо бы праздновать на этих выходных. Вот. А с чем это связано, наверное, скорее вопрос к Андрею, как к историку.
Слушайте, ну я, конечно же, историк, но я больше занимался древней историей. Но про Луганск я знаю даже еще другую информацию, что все-таки не в субботу, а в воскресенье во вторую отмечался этот день города. Ну...
А с чем вы связываете, что сейчас вот начали, как бы на неделю отодвинули? Может быть, хотят, чтобы было все не как в Украине?
Не, вообще все, ответ очень банальный и прост, насколько я знаю. На этом празднике был концерт звезд российской эстрады.
Они смогли приехать в этот день, наверное,
да? Они могли приехать,
да?
Именно в этот день, и под них как бы подстраивались, никакой тут конспирологии нету, просто вот так.
Кстати, извините, я такую ремарку, знаешь, внесу. Смотрите, вообще я вот, поскольку человек еще такой советского прошлого, вот День города отмечаться стал только лишь в 90-е годы, вот так вот широкомасштабно, когда появились демократические выборы, и как бы этот праздник, он был, в общем-то, направлен на мобилизацию электората. Это вот как раз началось в 90-е годы, это с приходом Алексея Данилова, вот, первого демократично выбранного городского главы.
Так что... А до этого никак не отмечался, да, День города? Не
ну,
было
где-то
такого?
Отмечался, но это не было как-то так...
Масштабно,
да,
на городском уровне.
Это проходило очень тихо и незаметно.
Кстати,
да.
Расскажите, как празднуют День города в Луганске, по крайней мере, до войны в Донецке. Вот мы обсуждали, было совсем недавно День города Донецка. Это такой своеобразный карнавал, это День города плюс День шахтера. Выходили все, пили все, праздновали все. Что в Луганске происходило?
Ну, вообще, все было именно так. Да, я согласен с тем, что вот это условно там започаткувал Алексей Данилов. Более того, помните, была история с эстакадой, которую открывали ко дню города, было, да. Там началась страшная давка, куча пострадавших было. Вот, обычно это выглядит так. Есть несколько локаций, это там парки городские и, конечно, театральная площадь центральная, на которой всегда... Днем какие-то массовые мероприятия там условно, а вечером там концерт, ну и салют, куда ж без салюта. И причем смешно, что они начали вот и после войны, как бы, наверное, с 2016 года делать салют. От чего у местного населения выпадают клоки волос, потому что как бы салюта все насмотрелись за последние 5 лет, и ну, не очень это приятно. Ну и да, это всегда массовые попойки, туда даже бывало приглашали довольно нормальные группы, там, ну, условно, даже, по-моему, Вакарчук на какой-то из, там, начале 2000-х выступал на театральной площади. Ну, и ярмарки какие-то там народного хозяйства, в общем. Сейчас это все выглядит очень комично, потому что это какие-то ложечники, вот эти русские кокошники.
То есть русская культура, да, навязывается
такое,
сейчас?
Да, такое вот все.
Андрей, к вам такой вопрос. Когда появился город, вы связываете действительно вот его появление с началом строительства этого Луганского сталелитейно-оружейного завода и шотландцем Карлом Гаскоином, который вот его начал строить, приехали британцы, начали его основывать. Ведь раньше же был на этом месте поселок, Каменный Брод, да, и все равно считается днем основания города. Вот эта дата, это, ну, вы связываете это с постройкой завода?
Ну, это такая одна из вех важных формирования города, потому что статус города Луганск получил в конце 19 века. До этого он назывался вообще Луганский завод, и это был казенный поселок. И что очень важно подчеркнуть, это был, в общем-то, подневольный труд. Люди сюда приехали в подневольном состоянии, это были крепостные, вот, мастеровые люди, которых привезли из России. Были, конечно же, и вольные люди, там, специалисты, это иностранцы. Это да, вот они работали за деньги. А так, вот такая особенность, которую... практически нигде не прочитаешь. А где-то, вот если вот посмотреть в Википедии, это все это дело, как правило, замалчивается. Так что...
Вот из Википедии, что написано, в 1882 году Луганск получил статус города, объединили вот этот Луганский завод и Каменный Брод, и что интересно, сельские громады этих обоих поселков, если так можно сказать, да, они сопротивлялись тому, чтобы объединяться. Не знаете, почему, и сейчас нет ли вот каких-то отголосков такой неприязни, да, вот этого объединения в один город?
Ну, Камброд, не замечали? Камброд, он сохранял свою специфику и в советское время.
Расскажите про эту специфику, что
это? Да, ну, это все-таки село бывшее, и оно где-то вот сохранило вот такую вот ментальность все-таки сельская. Это частные дома, огороды, там свиньи, там коровы были, держали. То есть все-таки больше такой сельский уклад. Хотя люди отличались от сельского населения тем, что они все-таки были не крепостными, работали на заводе, могли иметь там, ну, в общем, то есть у них было больше возможностей, чем у каких-то там колхозников и селян. Вот. Ну, есть такая фраза даже луганская: «Сброд камброд». Вот, она как-то характеризует.
После Луганска назывался очень долго, в совокупности около 53 лет, с перерывами, Ворошиловград, в честь Климента Ворошилова. Вот как относились к этой личности, да, в городе вообще? Как-то рефлексировали по этому поводу? Или вот называется Ворошиловград, да и называется?
Ну вот, я думаю, что Андрей жил при Ворошиловграде, а я уже не застал.
И застали этот переход из Ворошиловграда в Луганск.
Жил, да, жил при Ворошиловграде. Известный город, это название многими очень трудно выговаривалось, все-таки оно длинное, много согласных звуков, букв. То есть...
А чувствовалось, что это вот жил, творил, так сказать, в этом городе Климент Ворошилов тогда? Гордились ли луганчане этим?
Вы знаете, очень много, вообще про Луганск очень много мифов, как было, так и остается. Они и сейчас создаются.
Давайте развенчивать их.
Давайте, да. Это нужно делать всеми вместе. Главное, говорить правду, не врать. И я думаю...
Какие мифы вас больше всего возмущают, да, или вот коробят, когда вы их слышите о Луганске?
Ну вот давайте про свежие мифы. О том, что Луганская Народная Республика вдруг там произошла, вот как тут пишут в Википедии, что там прямо народ собрался, проголосовал, захотели... А то, что это была оккупация, то, что это было вторжение, об этом вот не прочтешь, даже вот в общедоступных источниках. Это практически замалчивается. Вот так вот откроет русскоязычный человек интернет, начнет копаться и увидит прежде всего вот такое, что... Хотя вот мы свидетели с Евгением все это видели, наблюдали, как это происходило. Приезжали руссо-туристы. То есть эти бригады, которые астролировали по юго-востоку Украины, и так вот систематически захватывали администрации.
Ну, вы сейчас уже, да, на современности. Я вот больше
это
хочу,
просто
да,
говорю, как создается мир. Угу. Вот так оно и в прошлом было, вы знаете. Все с точностью наоборот, как правило.
А какие мифы были вот во времена Ворошиловграда, Луганске, да?
Хочется к Ворошилову. Ну, во-первых... В Луганске был огромный памятник Ворошилову. Вообще, это очень странный город тем, что, например, до, там, еще до начала войны, ну и сейчас-то понятно, там был памятник Дзержинскому, например. Вот, так вот, Ворошилов стоял, значит, на таком пьедестале, на коне сидел. И у коня, естественно, были первичные половые признаки, чтобы было понятно, что это конь. Так вот, перед каждой Пасхой коню красили яйца, например. Это была добрая традиция луганская. Вот. Однажды, кажется, в каком-то году там даже поставили патруль из ППСников, которые должны были отслеживать.
То есть без особого пиетета к вот, советским памятникам
относились?
Ну, и насколько
относились? Я знаю, в каком, по-моему, в музее в Краеведческом была фотография какой-то кровати, и, значит, там такая старая фотография, на которой было написано: на этой кровати в таком-то году спал там Климент Ефремович Ворошилов. Там, ну, это такое все очень, ну, показное.
Кондовое, советское.
Да, вот. В основном, конечно, люди, ну, во-первых, Луганск звучит куда лучше, чем Ворошиловград. Ну, это как Сталину с Донецком там был. Ну, разве нравится людям жить в городах, которые названы чьими-то именами, там, как Энгельс какой-нибудь. Вот. Поэтому, да, когда... Вот я, ну, я помню по там словам отца, что когда меняли обратно второй раз уже на Луганск, то, ну, это как бы вызвало такое одобрение, ну, что ли.
Спокойно люди встретили. Это было, сейчас скажу, 1 мая 1990 года, уже вышло вместо Ворошиловградской правды Луганская правда.
А значит, я застал, да, все-таки и Ворошиловград. Наверное, у меня в свидетельстве написано Ворошиловград.
Знаете, что интересно, Андрей, что вот среди мифов, о которых вы говорите, есть такой миф среди людей, которые, наверное, не бывали никогда в Луганске, что это, ну, полностью просоветский город, да, все, вот даже в октябрята посвящали уже времена независимой Украины прямо перед войной, и вот полностью все люди там советские, вот в этом плане, да, и вот, возможно, они возмущались из-за того, что переименовали обратно в Луганск.
Вы знаете, я вот живу в Киеве 5 лет и смотрю, что люди не сильно-то отличаются от тех, которые в Луганске. Это, на мой взгляд, это все-таки миф, который формируется целенаправленно для того, чтобы расколоть украинское общество. Есть определенная сила, вот наш бывший президент очень активно этим занимался, у него были платные...
Виктор Янукович, вы имеете в виду, наверное,
нет,
да?
Порошенко, Петра Порошенко. Вот так называемые парахоботы активно развивали эту тему, что там... такі-сякі, там вони нам не потрібні, там вони все ненавидять Україну, там совок, там виганяти, там екзамен на українську мову, на українську історію і так далі, і тому подобне. Хоча більшість людей там, в общем-то, такі ж самі. И вся их вина в том, что их просто, ну, географическое положение, Луганск, оно слишком, Луганск, ну, очень близко находится к России, и понятное дело, его было легко оккупировать. Вот.
Из вопроса основания города Карл Гаскоин, вот такой своеобразный Джон Юс, только луганский, да? Джон Юс валиец, Карл Гаскоин шотландец. Mm-hmm. Что-то осталось от него в городе? Чувствуется вот этот вот такой британский дух в Луганске? Осталось? Или все это вот через 200 лет поулеглось и стерлось?
Ну, есть памятник, есть бюст стоит возле Краеведческого музея, вот Карлу Гаскоину. В общем-то, вы знаете, как-то в памяти народной абсолютно ничего не осталось. Это лишь где-то рассказывается так в средствах массовой информации. А так, ну что можно сделать? Какой вывод про этого Карла Гаскойна? Ну, это вот показатель, что своих специалистов не было в Российской империи. Обращались к иностранцам. Это традиция уже давняя. Вот. И Карл Гаскойн, и Хьюз, так, вот, которого упомянули, иностранный капитал, и Густав Гартман. В общем-то, иностранцы много сделали положительного в развитии нашего города, хотя об этом говорится очень мало.
Я больше того скажу, не то, что ничего не осталось. Если сейчас спросить у кого-нибудь на улице Луганска, кто такой Карл Гаскойн, я уверен на 95%, что как бы люди понятия не имеют, что он основал город, и вообще чем он занимался, и кто такой Гартман. Потому что, ну, я немножко не согласен, я все-таки считаю, что... И это не по отношению к Луганску, а в принципе к поколению. У людей очень крепок миф о том, что Советский Союз создал все, а до него ничего не было, и после него тоже ничего не было. Но это не касается только Луганска. Это, в принципе, там относится к людям, которые там застали какую-то...
Знаете, я поспорю, вот в Донецке есть определенный культ Джона Юза, да, вот есть и пивоварни, и улицы, и был даже спор о том, кого поставить на площади Ленина, если вот совершится в Донецке декоммунизация. Один из самых популярных вариантов – это поставить памятник Джону Хьюзу, хотя уже есть один памятник в Донецке Джону Хьюзу. Но... В Луганске, так понял, не так.
Нет, я думаю, что просто все-таки Донецк назывался там хотя бы Юзовкой, ну, то есть этот поселок рабочий, то мы как бы Гаскойновкой не назывались. Ну, был там Луганский завод, потом был Каменный Брод, там Вергунка и сразу Луганск. То есть, ну...
Кстати, пиво было Каменный Брод.
Ну опять же, не Карл Гаскойн пиво.
0800-300-403, номер прямого эфира. Мы говорим о том, как появился Луганск с главным редактором интернет-издания «The Babel» Евгением Спириным и луганским историком Андреем Василенко. Если вы луганчанин, звоните к нам в прямой эфир, расскажите, за что вы любите свой город. Если житель другой части Украины, расскажите, что вам интересно было бы узнать об этом городе. Также ваши вопросы можете задавать на канале «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, из фишек, насколько я понимаю, Луганска – это определенное такое понятие квартала. Расскажите, что это такое, как это появилось, почему люди говорят даже не кварталы, а квартала?
Ну как, это просто районы города, застроенные многоэтажками, ну или не обязательно многоэтажками, но вот я, например, жил на восточных кварталах, это такие суровые, суровая такая местность, где вот люди там из центра некоторые, у меня был знакомый, который не ездил туда.
То есть спальный район такой,
такой,
да,
классический? Спальный район, причем восточный, это значит, он ближе, еще ближе к России, там, то есть ближе к станице Луганской, и такие мифы о том, что ты можешь ночью там получить цепью по голове, там, и вообще, ну, как бы я еще застал такую фишку район на район, там, например, и так далее, чай-парк. Вот. Ну и просто вот это как-то называлось кварталами, это целый массив спального района. И когда я приехал в Киев, для меня было удивлением, когда мне говорили, пройди три квартала. То есть это как-то у меня не очень укладывалось в голову, потому что в Луганске, чтобы пройти три квартала, это, ну, нужно, да, постараться нормально.
Потому что они очень большие, да, по размеру.
Да, это вот целый вот такой район, например, там квартал Якира, ну там живет, там, не знаю, там 50 тысяч, человек, 30 тысяч.
То есть это и есть вот такой настоящий Луганск, можно сказать, что там живет самое большое количество луганчан, Андрей, или нет?
В Жовтневом районе, наверное, большинство живет, да.
Он был самый большой, кажется, в Украине, как сам район.
А вот, ну, про вот это деление на районы добавлю, что оно было такое актуальное в советское время, когда вот было такое вот разделение на районы, и можно было действительно молодому человеку, оказавшись не в своем районе, получить где-то по голове. Вот. Но в 90-е годы как-то это прошло все.
А это просто вы повзрослели.
Перестали бояться ходить.
Да, кстати, ходил свободно.
Но, кстати, вот по поводу Камброда, это было совершенно отдельное царство. Это был такой синоним Троещины, ну, вот как в Киеве там. То есть, о, там на Камброде, ну, все, как бы.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Как появился Луганск, мы говорим в студии. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я?
Да, добрый вечер, представьтесь,
меня...
пожалуйста.
Да, добрый вечер, меня зовут Елена, я родилась в Луганске. Очень рада, такая интересная у вас передача. Ну вот была передача о Донецке, действительно, вот люди как хвалили город, да? Я хотела бы о Луганске хорошее сказать. Например, всегда какой северский Донец у нас был чистый. Сейчас, говорят, грязный он стал, меньше стали люди купаться. Вот веселенькая, кто помнит, да? Я тоже с восточных кварталов, с 50 лет октября, такой квартал, знаем эти... Вот эти квартал на квартал, все это прошли, не так это страшно на самом деле, выжили. И хотя бы вот вспомнили еще гостиницу «Октябрь», да, это же не то, что миф, это на самом деле, эту прекрасную гостиницу строили пленные немцы после войны, да, и насколько она качественно построена была, столько лет без ремонта, она очень красивая, эта гостиница, я не знаю, наверное, она сейчас там тоже, возле сада 1 мая. Ну и вот Донецк все время хвалят, да, а ведь в Луганске намного же была экология лучше. В Луганске всегда был чистый город, говорят, Донбасс, Луганск это не, ну, не совсем Донбасс, это город машиностроителей всегда был. И у нас не было такого ужасного аромата, как едешь в Донецк, это кошмар какой-то. Я тоже ж восточные кварталы там жила, и там ветер всегда с востока в основном, со степей, да. Очень была хорошая экология. Ну, конечно, а вот извините, если можно еще, то, что вот вы говорите, что люди ничем не отличаются, ну, нельзя так сказать, все-таки немножко отличаются. И немножко, знаете, мы, они недопоняли. Я уехала до войны, ну, давно из Луганска. И вот когда показывали возле кинотеатра «Россия», уже СБУ захвачено. Люди идут, семочки, тьфу, и мы будем делать ремонт, а будем окна. Какой ремонт? У них через месяц уже бои начались. Люди ничего, ну, не чувствовали. А так, конечно, до сих пор снится город, очень любим. Спасибо.
Спасибо вам за теплые слова. Луганские действительно приятно их услышать. Давайте еще одного слушателя послушаем и обсудим ваши реплики. Я обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Да, здравствуйте, меня зовут Андрей, город Донецк, Украина.
Очень приятно.
Значит, я проживаю в городе Донецк постоянно, значит, по роду своей деятельности я очень много общаюсь с людьми. Значит, я ответственно заявляю, большинство людей, абсолютное большинство, на данный момент люто ненавидят Украину, все украинское. Им просто воротит от украинской речи, и поэтому я, честно говоря, не понимаю, что вы собираетесь... объединять, воссоединять. Остались только те, кто ненавидит Украину. И людям, патриотам Украины, которых тут, ну, буквально единицы, выживать крайне тяжело. Но я призываю вас, наплюйте на все, забудьте об этом Донбассе, да Луганск, не знаю, забудьте и идите вперед в Европу. Всего вам самого доброго.
Спасибо, спасибо. Это такая реплика, скорее всего. Мы ничего не собираемся объединять, мы тут разговариваем. У нас радиопрограмма, мы говорим о том, как появился Луганск, с главредом интернет-издания «Забавили» Евгением Спириным, луганским историком Андреем Василенко. Коллеги, вот прозвучало название отеля «Октябрь», сейчас он называется «Украина», назывался «Москва», вот восхищаются им, но бытует опять же мнение, вот общался с людьми, которые не были в Луганске, что больше не на что смотреть в Луганске, кроме вот есть улица Далина, который я жил далее, да, конечно, симпатичный. Есть. Да, расскажите.
Вот, кстати, про то, что его строили пленные, это вот скорее больше относится к мифам, потому что строили его не только пленные, это там, я не знаю, вы знаете проект этот?
Я скажу потом.
Да, вот. По поводу... хочется обратиться к слушателю из Донецка. Извините, конечно, я все-таки домой хотел попасть. Я не собираюсь ничего забывать и никуда идти, как бы. Я считаю, что все это закончится, и все будет хорошо. Вот. На самом деле в Луганске есть много чего смотреть. Я согласен с женщиной, которая звонила в эфир. Да, мы действительно... Я вот недавно был в станице, и я смотрел на этот Донец, который... ну, и он в ужасном состоянии, потому что...
А раньше купались в Донце, да, в Луганске?
Ты садишься, выходишь из дому, 10 минут маршрутка, ты на тарзанке под мостом. Все, как бы. Есть несколько озер. Сейчас там стоит блокпост ЛНРовский, и они жгут деревья и шины, потому что они не хотят вывозить мусор. Вся эта речка в обожженных кусках шин, в мусоре, в пластике, это все заминировано.
Да, вот весь это этот,
вся речка, ну, вдоль речки, у нас же как получилось? Не как в Донецке, у нас идет линия размежевания прямо по реке Северский Донец. Один берег их, другой берег контролируем мы. И, по сути, всю эту зеленку, ее минируют с 2014 года, никто никаких карт не делал, и это, ну, это не то, что вторая Ангола уже, то есть там, чтобы разминировать, даже сейчас, там, по некоторым скромным данным, нужно лет 50. То есть это все в минах, и как бы что с этим делать, непонятно.
Коллеги, что объединяет луганчан? Вот, опять же, возвращаясь к эфиру про Донецк, говорилось о том, что объединяет, да, это такое определенное ощущение общности, вот гордость за то, что мы вот дончане, да, может быть, очень много этой гордости построено на мифах, каких-то предрассудках, да, какие-то, ну вот, опять же, все вот гордятся этим Джоном Хьюзом, гордятся выходцами из региона, а вот луганчан что-то объединяет?
Во-первых, луганчан объединяет ненависть к дончанам, ладно, шучу.
Очень интересно, а вот объясните ее, есть она, да?
Ну, это исторически так сложилось, я сейчас закончу и отвечу это. Просто Луганск, он как бы все-таки появился как город, уже как город впервые, там, ну, не как поселок, а как
он город. Старше Донецка, да.
Да. И как-то он так развивался, и там и Гартман, и Сталелитьё, и все, что хочешь, а потом как-то все пошло не в ту сторону, и получилось, что, ну, даже там в моей юности мы ездили в Донецк гулять, потому что это казалось нам большой столицей, ну, условно, по сравнению с Луганском, а он такой все такой затрапезный какой-то, всеми забытый, то есть как только в Заре кто-то начинал хорошо играть в футбол, его сразу перетаскивали в Шахтёр, там, ну, то есть даже там центральный магазин, которым владел там один из авторитетов, не буду называть, он назывался «Донецкие зори». Ну, какого черта в Луганске, в центре города, донецкий магазин? И это вот такая... Это вот примерно как Россия там любит поучать все время, как старший брат. А тут воспринимался Донецк как какой-то старший брат, который все время лезет в твои дела, и вот тебе как-то обидно, что твой город не развивается. Ну...
Ваше отношение, как вы объясняете вот это вот отношение к Донецку? Насколько оно оправдано, да? Кто виноват, что все пошло не так, как говорит Евгений?
Это, наверное, все-таки советская система, когда вот перераспределяли там какие-то блага из центра, из Москвы тогда еще, из столицы, и кому-то дали, а кому-то не дали.
Так, может, донецкие были расторопнее просто?
Ну, в Донецке, может, не то, что расторопнее были. Может быть, да, может, больше откаты были, как всегда. И вот больше заносили, и туда перевели какие-то там блага там, и так далее. Больше денег туда. Вот. Университет там открыли, не в Луганске, а в Донецке и так далее.
Опять же, стадион, ну, как-то, и людей побольше в Донецке почему-то стало жить. Ну, такая
объединяется, вот. Было ли ощущение в Луганске, что вот вместе с Донецком и другими городами это какое-то понятие Донбасс, или Луганск, он был как-то немножко по отдельности?
Да нет, не было. Ну, я не считаю, что он как-то был по отдельности. И вообще... Может быть, это было какое-то мое окружение, но в моем мире не было понимания чего-то отдельного от Украины там или, ну, не, ну да, Донбасс там, все любили говорить, что они едят уголь по утрам, там, бреются топором там и вообще, но это скорее шахтерский фатализм, ну, как наследие, потому что, ну, даже если посмотреть открытки конца, там, 19 века, то там есть такая, ну, как фотография, где они стоят в клетке, спускаясь в шахту, и там написано, ну, там какая-то песенка шахтеров, а-ля «Стали мы на клеточку, едем мы в последний раз». Ну, то есть это не изобретение Донбасса, это просто фатализм профессии, который передался всем людям. Вот мы тут живем, у нас суровый край, но у нас все хорошо. Но при этом это воспринималось как часть Украины, ну, не как-то там не отдельно.
Ну, в советское время было такое, конечно, понятие Донбасс, и даже вот было такое, как донбасское землячество, в армии особенно оно так бы проявлялось, это... Откуда ты, сразу спрашивали.
Ну, луганские и донецкие дружили, несмотря на эту неприязнь,
ну, так,
о которой вы говорите.
Неприязненные отношения, но в целом они как-то в союзе были. Вот.
Это интересно.
Хотя,
вот это
хотя и были конфликты внутри, но так где-то тут сказывалась общая ментальность, где-то там все-таки похоже друг на друга. Но... Как видите, разные народы, судя по названиям этих вот квазиобразований.
Даже таможню,
да,
сделали.
Да.
0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Дмитрий из Луганска, сейчас живу в Киеве. Мне 22 года, и я уехал, получается, 17 лет, в самый разгар войны. Хотел, ну, немного рассказать про Луганск, про свои воспоминания. Я всегда рос, и, ну, мне Луганск, если честно, всегда казался очень ужасным городом в плане, ну, как для молодежи, там очень мало чем можно заняться. Вот практически все мои одноклассники, я вот много школ поменял, и все мои одноклассники там пили, курили, ну, потому что просто вот в городе нечем было заниматься, и все, ну, кто хоть как-то более-менее были способны, они всегда стремились там уехать в тот же Донецк или в Киев. И, ну, у меня все равно как бы есть хорошее воспоминание про город. Это там кинотеатр «Мир», по-моему, на тех же восточных кварталах, кинотеатр «Украина» и там разные места в центре. Я вообще жил в частном И вот меня в Луганске все время поражало отсутствие асфальта. Вот практически все в частном секторе в Луганске не было асфальта. То есть везде вот такая была грунтовая дорога, как в селе каком-то. То есть ни при Советском Союзе не смогли асфальт проложить, ни при Украине. Вот вся Вергунка, у меня там дедушка с бабушкой жили, вся Вергунка практически тоже нигде асфальта вообще нету. А так, конечно, все равно хотелось бы побывать в городе. Я с 2014 года так и ни разу не был. Ну, просто себе с моральной точки зрения не позволить. И с точки зрения безопасности, я вот тоже, мне когда было 16-17 лет, еще в школе учился и на Евромайдан ходил. Вот, и есть мои там фото в интернете, поэтому, конечно, страшно туда возвращаться. И если, ну, живу с мыслью, что если никогда это не прекратится, то не побываю в родном городе.
Спасибо большое за звонок. Еще один слушатель есть. Давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Пожалуйста, выключите приемник, иначе мы с вами не пообщаемся.
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, я Александр. В общем, я сам не луганчанин, старобельчанин. Ага, все, хорошо, слышал, пошло. Я старобельчанин. Ну, в Луганске я уехал, когда мне было 15. Ну, сразу скажу, я вот недавно разменял 7-й десяток. Вот. И сначала техникум, потом два института заочно уже. Но у меня там появились квартиры, появился дом уже в Луганске. Я там не жил постоянно, ну, они были как бы. Потом я там дочерей так бы устраивал. Луганск это не город, это рай, понимаете? Вот этот парень, которому 22, не знаю, может быть, в последнее время действительно там так, но я вам скажу, это рай. Я сравниваю с Харьковом, я в Харькове учился, тоже институт заканчивал. И один в Киеве, в Национальной академии управления Украины, где раньше была высшая партшкола, да, при президенте Украины. Вот, я вам скажу, что с Киевом, что с Харьковом Луганск никогда не сравнить. Это всегда чистенький город. Там всегда нормальные, добропорядочные люди были. Вот эта женщина, которая с полтинника, она говорит, я 50 лет октября, квартал на квартал, я вам сейчас скажу, с Комбродом, да, вот в Комброде там бандитов много было и все-все-все. Вот. А квартала были спокойнейшие, спокойнейшие. Когда я учился, я там квартиры снимал, и по ночам, и с девчонками, и без разговоров все это было. Когда-то кто там знает, кто там на квартале живет? В основном эти квартала восточные, это хрущевки раньше были, пятиэтажки все. Потом уже начали 9 строить уже, ну сейчас и 12 уже есть. Вот. А ну, никто там не знал, откуда ты. Вот ты, ну идешь, ну и ладно, с какого ты квартала. Не было квартал на квартал. Потом еще они сказали, Ворошилов Климент Ефремович там не жил. Он бывал часто в Луганске, но самое главное, там жил его отец. Ефрем, понимаете? И вот его мать ко мне, когда приезжала, вот я еще учился в техникуме, это 74-й, 75-й год, 6-й, вот, она приезжала, и вот возле автовокзала есть кладбище, а там уже не хоронят. Так вот, там есть именно могила Ворошилова. Это настолько, ну, по-человечески все сделано, и она всегда, ну, такой любитель, у меня мать нет уже, к сожалению. Вот, она именно вот могилки посмотреть, особенно, когда старинные там все. И вот всегда она к Ворошилову заходила. И вот постоянно. И плакала всегда. А, слышите, то, что там назывался, он Ворошиловград, Луганск. Я, допустим, все два раза полностью пережил это. Не сказать, что я пережил это. Спокойно было, нормально. Ну, Ворошиловград, Ворошиловград. Луганск, Луганск. Луганчане – это деполитизированный народ, так скажем.
Поняли вас. Спасибо большое. К сожалению, время ограничено. Вот такие субъективные впечатления о Луганске у всех наших слушателей. Очень хочу, чтобы мы успели послушать сюжет моей коллеги о том, куда из Луганска девалось все украинское, кто и почему не рассказывал луганчанам об их известных земляках с украинскими взглядами. Вот переселенка из Луганска Ирина поделилась своим мнением с нашими журналистами. Мы озвучили ее рассказ. Давайте послушаем.
«Дайте Луганску говорить по-русски». «Луганск – русский город». Это те фразы, которые чаще всего в Луганске мы слышали во время любой предвыборной гонки. Спекулировала, конечно же, партия регионов. На этом же вопросе она и выезжала в лидеры гонки. «Я 35 лет прожила в Луганске и ни разу не слышала, чтобы мне кто-то сказал: «Кажи украинскую». А вот если заговоришь по-украински, то обязательно услышишь от старшего поколения: «Понаприезжали вот эти». Вы знали, что Борис Гринченко долгое время работал на Луганщине? Вы только задумайтесь, человек, который преподавал на Луганщине, создал словарь украинского языка. Но на уроках мы просто записывали тезис на «составил украинский словарь» и читали несколько его произведений. Хотя в Луганске вам каждый ответит, что у нас родился Владимир Даль, который создал толковый словарь живого великорусского языка, потому что русского языка. Это было важно. Даже в музее Гринченко в поселке Алексеевка мы ездили по желанию, и чаще всего группы просто не собирались. А вот Краснодонский музей молодой гвардии ездили 3 раза за школьные годы и в обязательном порядке. На каникулах. Чувствуете разницу? Или же семья Алчевских. Когда я училась, то нам рассказывали только про Алексея Кирилловича, великого магната Донбасса. Про его семью рассказывали вкратце. И все, что я помнила, они все были талантливые. Когда училась моя дочь, ситуация не изменилась. А вот уже младшие дети, которые заканчивают школу на подконтрольной Украине территории, рассказали о Христине и Христе Алчевских, которые, оказывается, занимались образованием и учили украинскому языку людей на востоке Украины. Но зачем об этом говорить? Мы не знали о Светличных Надежде и Иване, пробегали на уроках по информации про Олексу Тихого и Миколу Руденко, которых стратили за их видение независимой Украины. У нас на уроках никогда не рассказывали, что в селах говорили по-украински. Нам говорили про Сергея Параджанова и то, что он сидел в Алчевской колонии, но не упоминали, что он поддерживал Украину. Мы читали сотни стихов Владимира Сосюры и Василя Стуса, но нам не объясняли, почему люди, рожденные на Донбассе, так не любили русский мир и боролись за украинское. Зато мы целыми четвертями учили про Вторую мировую и как в едином порыве русские и украинцы давали отпор фашистам, которым помогали бандеровцы. Я начала путешествовать по Украине уже в 2014 году. Вынуждена путешествовать. Я почувствовала, как рушатся все стереотипы, навязанные школой и университетами. Всю независимую Украину нам в школах и университетах давали ту литературу и историю, которая нужна была для создания русского Луганска. Хорошо, если детям везло с учителями, которые в обход программы знакомили с украинскими земляками и углублялись в историю. И на самом деле таких было немало, просто недостаточно, чтобы перебить ту систему, которая була создана всі ці роки.
І все ж відчувалося, що Україна ще не вмерла в душах багатьох людей. Якось в Луганську пішов до цирку. Факір показував різні фокуси. То голуба витягував з порожньої скриньки, то склянку, то ще щось. А в кінці витягнув хороговку синьо-жовтого кольору. Мене це дуже потішило. Тоді, отже, Луганськ не безнадійний. Це розповідання Євгенія Стахіва, діятеля ОУН-М, який от, в частності теж виходить із Луганська. І завжди от, був такий лейтмотив, да, Луганськ не безнадіжен, Луганськ – це світовий. Все-таки Украина. Коллеги, для луганчан это вообще важно было? Вот до войны чувствовалось ли там, что это Украина, не Украина?
Мне кажется, это вообще по всей Украине было, ну, вот это чувство, наконец-то. Ну, потому что если мы посмотрим на распад Советского Союза, то фактически многие бывшие союзные республики прошли через этап войн. Ну, там, особенно там это касается Кавказа. То есть, как бы, не застали войну вначале только мы, пожалуй, Беларусь, и там Литва, Латвия и так далее. И вот этот момент должен был настать. Мне кажется, что до Майдана, ну вот 2014 года, даже украинцы не особо там любили бить себя в грудь и говорить, что мы украинцы, а теперь они это делают, и это правильно. То есть, ну, с Луганском у меня, по крайней мере, было такое же ощущение. И я очень совершенно согласен, я вот вспомнил школьную программу, да, действительно, мы, по-моему, чуть ли не каждую четверть ездили на какой-то Мюсфронт, на какие-то молодые гвардии, на все эти памятники Зои Космодемьянским, ну, и это все постоянно толдычилось, вбивалось, и да, скорее люди чувствовали себя там каким-то частью, ну, чего-то российского.
Советского, да, наверное, да.
Все то же самое, что было и в годы моего школьного, так, прошлого. Та же самая программа, те же самые учителя, они рассказывали все то же самое, да.
Ну, и они сейчас, они рассказывают там про Новороссию. Там, то есть это абсолютно... Ну, если посмотреть вот в поселке Хрящеватое, где в 2014 году был очень тяжелый танковый бой, когда там когда армия заходила в Луганск уже, украинская. Сейчас стоит такой обгорелый танк, ну, естественно, русский. И там выставили почетный караул в советской форме. Ну, то есть это уже совсем такое мракобесие, которое, наоборот, культивировано.
Еще одну такую добавлю курьезный случай. В Луганске есть даже такое неофициальное название микрорайона, в районе там оборонной, и называется такой Бандерка. Вот после войны, когда этот район строился, эти дома, там заселялись они, эти дома, в общем-то, выходцами из Западной Украины. Ну вот, так что имя Степана Андреевича Бандеры, оно лунало еще в те роки. Так
что... Давайте напоследок еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Аня, я из Луганска. Мне 26 лет сейчас. Я уехала в 2014 году в разгар войны летом, в 21 год. Переехала в Киев. И сразу же, что меня поразило, я там поступила в Драгоманово на 5-й курс, педагогический университет. И это же столица, казалось бы. Но после нашего Луганского национального я была очень разочарована. И второе мое удивление было, что мой украинский язык, потому что я учила 10 лет на украинском в школе, плюс у меня была замечательная учительница, которая привила любовь к нашей культуре и языку. В общем-то, мой украинский оказался лучше, чем у коренных киевлян. И когда я пошла работать в школу, я тоже говорила на украинском лучше, чем многие мои коллеги.
Чем вас Драгоманова разочаровал?
Условиями это просто... У нас в Шевченко была красивая территория, облагороженная, мультимедийная аудитория, ремонт, особенно вот в первом корпусе. А в Драгоманово, там, на гуманитарном факультете этого не было. Там была какая-то старая такая партийная многоэтажка с узкими коридорами, перегруженными лифтами, старыми советскими обшарпанными лекционными аудиториями.
Спасибо большое. К сожалению, время заканчивается. Поздравляю всех луганчан, в том числе и гостей нашей студии, главного редактора интернет-издания «The Babel» Евгения Спирина, луганского историка Андрея Василенко с 224-летием вашего города. Не переключайтесь, мы продолжаем наш эфир. Сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» обзор свежей прессы.
Заявление посла Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэя о том, что Китай готов помочь в урегулировании конфликта на Донбассе, вызвало неоднозначную реакцию в экспертной среде. Ранее Поднебесная не стремилась как-либо участвовать в развязывании Донбасского узла. Об этом пишет газета «Донецкие новости». По мнению экспертов, заявление китайского дипломата связано с рядом факторов. Политолог Даниил Богатырев утверждает, что тема готовности КНР выступить в качестве посредника в мирном урегулировании конфликта на Донбассе возникла в связи с двумя факторами. Первый из них – это попытки американцев препятствовать покупке китайскими компаниями завода «Мотор Сич». Поднебесная демонстрирует свою полезность для Киева не только в качестве инвестора, но и в качестве государства, которое может поспособствовать решению основного вопроса для Украины. Второй фактор – активизация в Киеве разговоров о необходимости создания будапештского формата переговоров. Китай улавливает этот тренд и пытается обратить в свою пользу. Подробнее читайте в статье «Китай фактор для Донбасса». Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран нормандского формата в сентябре. Если предложение одобрит Кремль, то уже в этом месяце стороны перейдут к детальному обсуждению плана завершения вооруженного конфликта на Донбассе. Правда, на каких условиях? Об этом пишет сайт «Обозреватель». По мнению журналиста-международника Юлии Осмоловской, на переговорах, скорее всего, будет обсуждаться формула Штайнмайера. Она предполагает, что Украина примет отдельный закон о местных выборах на территории ЛДНР, и их проведут с участием мониторинга миссии ОБСЕ. Верховная Рада внесет изменения в Конституцию об особом статусе Луганской и Донецкой областей, им предоставят расширенные права, Россия передаст контроль над границей. Исходя из логики этого подхода, как отмечает журналистка, есть огромный риск получить пророссийских депутатов, которые будут не коллаборантами или боевиками, а полноценной властью. В сети кипят споры о том, когда правильно праздновать День города Луганска в 2019 году. Оккупационная администрация провела торжества 7-8 сентября, но часть горожан и переселенцев настаивают, что настоящая дата – 14 сентября. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Как отмечает издание, когда есть разногласия, надо искать первоисточник. В данном случае документ, которым установлен главный праздник города. Статья 6 Устава территориальной громады города Луганска называется «Городские праздники и память». памятные даты. В ее первом пункте записано: ежегодно во вторую субботу сентября в городе празднуется День города. Таким образом, празднование в оккупированном Луганске 7-8 сентября было преждевременным, пишет издание.
Закладка. Открываем Донбасс.
Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і ставром зажури, все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як раб, як ниций раб. Повз мене ходять мавпи чередою, у них хода поважна, не швидка, сказитись легше, аніж будь собою, бо ж ні зубила, ані молотка. О Боже, праведний, важка докука, сліпорожденним розумом збагнуть, ти в цьому світі лиш кавалок муки, о терплий і розріджений, мов ртуть. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 12 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Друзья, команда «Радио Донбасс Реалии» благодарит вас за то, что вы провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода». Вкладка «Донбасс». Также больше еще материалов вы можете найти в социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», и там же вы можете с нами связаться. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».